Привет, друзья! Вы слушаете 591 выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин! Итак, от тем географических и в некотором роде островных мы переходим к темам тоже местами островным, но более, так сказать, экономическим. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о торговых войнах.
Да.
А, причем термин этот будем трактовать расширительно. Вон сейчас Трамп развоевался торгово со всеми подряд, начиная с Китая.
Да. Вот. Канада, и Мексика, и вот да. Индия, Бразилия, вот сейчас вот я буквально смотрел перед подкастом, тоже собираются обложить их. Вот. Да.
Да, европейцы чего-то там тоже вроде как чего-то грозятся в ответ всяким. А, потому что торговля это вообще дело такое. С одной стороны, кажется, что все просто. То есть, вот одни где-то что-то погрузили, куда-то в другое место прибыли, выгрузили, значит, где дешево купили, где дорого продали, профит.
Да, на эти 2% и живут.
Да, но вообще в реальности все уже так было, может, какие-то абсолютно еще первобытные, по сути, времена, когда оно только начиналось, а когда существовала уже какая-то государственность, начинались всякие нюансы. Вот, предположим, что мы с тобой где-нибудь в древних Афинах живем,
так.
И семья у нас ничего такая, есть земли, на которых мы, ввиду их расположения и качества, сажаем оливковые рощи. Больше там ничего, собственно, не растет
да.
У нас. Но зато оливки хорошо растут, мы собираем урожай, перерабатываем в масло, вот, и дальше надо вопрос, а куда его девать? У нас себестоимость, предположим, 2 условные драхмы, вот, а на рынке в Афинах оно нам дают 3 драхмы. То есть теоретически можно продать сейчас, а можно что-нибудь замутить. И, значит, я, будучи кораблевладельцем, решаю, что нам надо как-то это использовать. И вызнаю у других моряков, что, оказывается, в Сиракузах на Сицилии греческой дают 5 драхм за амфору, а не 3.
Так.
И кроме того, там у них пшеница хорошо растет, и ее можно убить по 1 драхме за амфору. А, соответственно, здесь у нас продать по 3 в Афинах. Ну и, в общем, загрузили мы наше масло, и только я собираюсь отплывать, как подходит портовый чиновник и говорит, а позвольте узнать, вы куда это?
Да.
И с чем это? С маслом? Платите вывозную пошлину в размере 1 драхмы за амфору. За что? А вот за то, что вы сейчас все повывезете и цены вырастут. А Ариапак считает, что это стратегический товар, и как бы повышение на него цен вредно скажется на
экономике полиса.
Да, и настроениях его жителей. Поэтому вот чтобы, так сказать, сделать вывоз масла не настолько выгодным, вот такой вот. Ладно, плюнул, заплатил, доплыл я до Сиракуз. Там только я успел высадиться и объяснить, что мне надо, а мне говорят, идите к откупщику Никодиму сразу. Я, почуяв недобрую еду, мне, значит, по дороге объясняют, что откупщик Никодим так зовется, потому что он взял на откуп монополию по импорту в Сиракузы оливкового масла. То есть, грубо говоря, он заплатил местному тирану деньги сразу, которые тот бы мог иметь в качестве всяких там пошлин. А взамен он на себя все замкнул. Никто, кроме него, не имеет права ввозить в Сиракузы масло. Соответственно, если я что-то ввез, придется отдавать ему, больше некому. Поговорив с Никодимом и потратив полдня, пригрозив, что я сейчас просто разверну корабль, уеду домой и там продам за те 3 драхмы, которые он мне предлагает это издевательство, я кое-как добиваюсь 4 драхм за амфору. Вместо 5, на которые я рассчитывал, и как бы не за 2 драхмы, как опять же я рассчитывал при вывозе, а за 3, если включать вывозную пошлину.
Ага.
И закупаюсь я пшеницей, значит, по одной драхме за амфору без приключений на этот раз еду обратно в Афины. Только я приезжаю и начинаю сгрывать, опять тоже чиновник говорит, а теперь ввозную пошлину в размере 1 драхмы за амфору пшеницы, ага, пожалуйста. Это-то зачем? Я же привез, так сказать, товар, которого не хватает. Оказывается, ЭПАК считает, что если полагаться только на импорт, то цены как бы станут неконкурентными для местных, выращивающих пшеницу. Uh-huh. Афины останутся без своей пшеницы в принципе. А в случае чего, например, прекращение поставок по каким-то причинам грозит голодом и, соответственно, опасно для государства. Поэтому было решено поддерживать, так сказать, отечественного производителя пшеницы путем установления пошлин на импортную. Да. Ну, то есть, я рассчитывал получить на наше предприятие по 5 драхм на амфору туда-обратно.
Да.
А получил всего 3. И то с трудом.
Ага.
Вот как-то так. На самом деле, я вам скажу, это очень упрощенная модель. Все было гораздо хуже, просто потому что откуп действовал во многих местах и на таможню тоже. То есть, просто что, такая была борьба с коррупцией, чтобы таможня не брала добро, так сказать, у всех подряд. Делалось так, чтобы ей это было, в принципе, невыгодно. Вот, потому что это ее бизнес. Она вносила там какие-то деньги в казну заранее, ведь откупщик богатый. Вот, и собирал, по своему разумению, с приезжающих товаров деньги. Ориентировался он в основном по принципу, на каком уровне держать пошлины, чтобы матерились, но ехали. Вот, они искали обходных путей, сказав, пропади ты пропадом.
Да.
Это все тоже для торговли, как вы понимаете, было не ахти. Плюс во многих странах в старые времена существовали даже внутренние таможни. То есть, например, во Франции до Великой Революции, в Турции, ну, почти даже чуть подольше, там, до начала реформ Танзимата в 19 веке, которые просто блокировали перевозку товаров из одного региона в другой, непонятно зачем. Ну, то есть, понятно, зачем, потому что это все было наследие феодальной раздробленности, когда все эти таможенные округа были какими-то там графьями, которые как раз имели такие, да, права.
Взимать, имеется в виду, деньги.
Да, взимать, угу, за все, что проверяют. Вообще феодалы старались
взимать деньги за все, за что за только все можно. То
проехал по их мосту, плати, перевезся там паромщик, плати. Вот, что-то там с каждого воза столько-то плати. И, короче, в общем, вы поняли. И с этим связаны, между прочим, и попытки купцов с этим бороться как в Европе, так и в Индии, кстати, средневековые тоже было, как купцы старались объединяться, как правило, на базе городов. Вот, купцы старались выцыганивать любыми путями, ну, то есть, сейчас путь в основной у всего на этой планете один – деньги.
Uh-huh.
Выцыганивать себе всякие грамоты, которые устанавливали для них право беспошлинной торговли на таких-то маршрутах. Или даже монополию могли им передать. Что, в свою очередь, вызывало недовольство у тех, кто от этого терял деньги. И все это могло привести ко всякому. Мы поэтому сегодня будем говорить не только про и не столько про одни протекционистские меры введения тарифов, пошлин и квот. То есть сейчас в основном экономика регулируется, в смысле торговли между рынками так. Устанавливаются, во-первых, таможенные тарифы на ввоз и вывоз разных товаров, чтобы частью, например, как бы защитить отечественную экономику, чтобы не повывезли все, что можно. Частью, чтобы, наоборот, подкрепить отечественную экономику, к примеру, на какое-нибудь очень нужное сырье, которого в стране нет, могут быть введены даже отрицательные тарифы, теоретически.
То есть, тебе еще приплачивают за то, что ты привез.
Да, то есть, субсидировать их импорт, потому что от них критически зависит местная какая-нибудь там обрабатывающая промышленность,
uh-huh.
дающая много денег в качестве налогов и рабочих мест для населения, поэтому вы заинтересованы в том, чтобы у вас все было, чтобы то, что вы там заплатите какие-то копейки на субсидии этого, там, руды какой-нибудь, uh-huh. вы десятикратно себе вернете в виде добавленной стоимости потом. Да.
Давай, Домин, поясним такой момент. Возможно, не все из наших слушателей понимают. Если такие сложности возникают, а зачем вообще нужно что-то куда-то там возить, вывозить? Почему бы все не делать самому?
Да, чтобы не нужно было.
Да, авторкию организовать. Проблема с этим заключается в том, что у вас может быть в стране, во-первых, не быть каких-то полезных ископаемых или ресурсов, которые вам нужны. Да, в принципе, не быть. То есть вы небольшая страна какая-нибудь, там, я не знаю, Люксембург. И, ну вот, нету у вас там редкоземельных металлов для того, чтобы вы могли там производить, я не знаю, свои мобильные телефоны, собственно, люксембургские. Вот. И поэтому вам приходится либо покупать, собственно, эти металлы, либо, что проще, телефоны покупать уже готовые, чтобы не делать их у себя. Вот. Помимо ресурсов, у вас может не быть соответствующего там население, которое умеет делать разное, да, то есть там образованного населения, которое, например, умеет там эти самые телефоны производить.
Или наоборот, у вас чрезмерно много образованного населения, которое не хочет за 3 копейки заниматься низкоквалифицированным трудом.
Да, да.
А ресурс, который предполагается добывать, требует именно его, вот, и конкурировать с какими-нибудь бенгальцами из Бангладеш ваше население просто не способно в этом.
Да, да. Ну или, например, у вас просто не растет что-то, да, вот продукты питания какие-то у вас не растут, бананы, нет у вас бананов. А ваше население, да, вот как возьми, повадилось эти бананы где-то брать, есть и, в общем, требует, чтобы им еще привозили, да. Вот
и как вариант, ну, растут у вас и бананы, и апельсины, и все, что хочешь. Но у вас, к сожалению, такое количество населения, которое при таком количестве сельскохозяйственных угодий, которые у вас, в принципе, невозможно прокормить, как, ну, на, да, Египет современно.
Да, да, да.
И у приходится... них там много всего, да, вот сейчас картошку как раз от них привезли, у них там второй урожай снимают, но, к сожалению, они почему ее нам везут, потому что знают, что мы им привезем пшеницу,
да, да,
в ответ.
Да. Ну и самое главное... Иногда некоторые страны умеют в силу своих разных качеств, да, либо у них там ресурсы есть полезные, ископаемые, человеческие ресурсы подготовлены определенным образом, у них лучше получается что-то производить, и они это ловко производят. Как вот, например, микрочипы производит Южная Корея, почему-то 90% всех микрочипов на этой планете производится в одной небольшой Южной Корее, 50 миллионов человек населения. Вот. И на Тайване там немножко тоже. Да. Как так получается? Вот, точнее, даже не так. На Тайване больше, а в Южной Корее меньше. Наоборот,
немножко,
да, 90% на Тайване. Вот. Как так вышло? Ну, потому что вот они вот решили на этом специализироваться и производят это все у себя.
Да. Вот. До этого еще никто толком не понимал.
Да, вот, да. Вот. Ну и получается, что странам разным приходится друг с другом торговать. И как только приходим к необходимости друг с другом торговать, у нас возникают все те проблемы, которые вот Думин написал. Да, что тут надо брать деньги, там надо брать деньги, надо вроде и собственного производителя защитить, который там производит эти 3,5 микросхемы у себя, но и при этом сделать так, чтобы не слишком переплачивало население, да, которое эти, да, продукты потребляет с микросхемами.
Чтобы производитель не расслабился и не стал делать по принципу хоть дерьмо, зато родное.
Да. Да. Вот. Так что это довольно сложная тема, почему вообще страны этим всем занимаются. На это множество причин есть, для чего нужно торговать на международной, так сказать, арене.
Далее. Есть еще такая вещь, как география. Не случайно говорят, что, так сказать, политика есть отражение географии. Во многом потому, что все вышесказанное справедливо, если все-все-все считают необходимым всемерно участвовать и благоприятствовать, так сказать, друг другу. Но вот беда, далеко не все стоят в, так сказать, равном положении. Не все друг с другом настроены на диалог. У многих кому-то всякие претензии бывают.
Uh-huh.
То есть, например, считается сейчас, что Троянская война, скорее всего, произошла из-за торгового конфликта. Потому что Троя сама по себе, ну, то есть не одна, она все Трои, какие были на этом месте,
uh-huh.
В том числе и те, что были до той войну развалили. Да. Они не случайно на этом холме сидели-то. А потому что пока там не изменилась береговая линия, там было очень удобное место, чтобы идти к Дарданеллам и дальше в Черное море.
А-а-а.
И они, соответственно, на этой торговле, видимо, паразитировали, стараясь никого не пускать. И, видимо, за это их и распатронили. Во всяком случае, это звучит логичнее, чем то, что какую-то бабу куда-то увели, и из-за этого все поехали 10 лет воевать.
Да уж.
Потому что, тем более, мы знаем вполне исторические примеры подобного же. То есть, например, так называемая зундская пошлина. Дело в том, что Дания сидит на полуострове Ютландия и на островах между этим полуостровом и Швецией.
А
также когда-то у них даже был кусок от берега Псконы.
Да.
Соответственно, они контролировали оба, так сказать, оба берега пролива Зунд.
Ага.
И таким образом запирали путь из Северного моря в Балтику и обратно. Чем они бессовестно пользовались и требовали всевозможных выплат денег для себя, а также периодически пытались блокировать некоторые грузы и некоторых акторов, которых они считали себя опасными.
Да.
Вот, например, шведов.
Угу. Или вот Российскую Федерацию сейчас они хотят блокировать с нефтяными танкерами. Да. Тоже. Ну, от большого ума. Да. И вообще, если что, по нормам морского права это объявление войны.
Вот. Да,
так что, ну, со всеми вытекающими.
Ничего,
да,
скорее всего, они не будут блокировать. Угу. Но вообще-то войны вокруг этого бывали неоднократные, потому что, как я уже сказал, торговцы старались как-то кооперироваться, чтобы себе выбить разные торговые экономические преференции, в том числе и политические. И поэтому города на территории Священной Римской империи не только старались выбить себе статус, так сказать, вольного города какого-нибудь, который подчиняется номинально очень высоким каким-то материям, императору Священной Римской империи, например.
Ага.
Де-факто практически никому, потому что император далеко, и ему не до вас.
Да.
И вот, чтобы совместно действовать и торговать, они, начиная с союзов Любека и Гамбурга, создали Ганзу, так называемую.
Ага. Ганзейский союз.
Да, Ганзейский союз, совершенно верно. Почему именно Любека и Гамбурга, как ты думаешь? Почему не знаю, там, допустим, какого-нибудь Любека и Данцига?
Потому что оба, наверное, какие-нибудь крупные торговые города стоят.
Самое важное здесь то, что Гамбург на побережье Северного моря, то есть к западу от Дании, а Любек на побережье Балтийского моря, к востоку от Дании. Что, например, открывает возможность между ними по суше перемещаться, показав датчанам фигу в случае чего.
Тем более, что они недалеко друг от друга.
Да, они просто вот по бокам, по сути, от корешка полуострова Ютландия датского.
Uh-huh.
Вот. А с другой стороны, они могли бы, опять же, на Данию влиять. Сказать, вы либо конструктивно давайте, либо мы вообще сейчас вас пошлем и будем по суше в обход вас ездить и делать, что хотите.
Кстати, говорят, Шлезвиг-Гольштейн, говорят, на, кстати, наш. Имейте в виду.
Например, да. Да. Это был один из факторов, да, были, конечно, и многие другие, но факт то, что в итоге в эту конфедерацию много кто вступил, например, Брюгге,
uh-huh,
вот, который в современной Бельгии, то есть далеко на западе, Кёльн, который сильно выше по реке Рейн,
uh-huh,
вот, он не на берегу моря.
Да, Гамбург на Эльбе, кстати, да, если что.
Uh-huh. Да, упомянутый Данциг, вот, с Кёнигсбергом, который Калининград сейчас, и в том числе важным центром был остров Готланд, шведский.
Ага, да, да.
Где Урлиен как раз мог посмотреть на всякое.
Да, я мог бы, но я еще там не был за 10 лет.
Да, ну,
Я еще посмотрю. Да. Угу.
Да, потому что там есть столица местная, Висбю.
Угу.
Так вот, эта самая Висбю как раз была для Ганзы очень важной, поскольку Ганза через Висбю могла вести выгодную торговлю с восточным побережьем Балтики, в частности, с новгородцами.
Да.
И вот мы можем, например, посмотреть, как эта торговля велась, судя по сохранившимся документам. Потому что, например, периодически по этим документам было видно, что ганзейцы иногда объявляли, например, запрет на ввоз в Новгород того или иного товара, потому что либо у них у самих были перебои, либо они как бы по договоренности с кем-то другим, например, отказывались поставлять оружие.
Ух ты!
Новгородцам, да, потому что не хотели они усиления Новгородской республики в конфликтах, допустим, с Данией, которая там занимала изначально Ливонский берег, потом его Ливонский орден как бы съел и так далее. Бывало, например, такое, что, скажем, в изначальных документах написано, что, допустим, соль в Новгород вводится в стандартных бочках без взвешивания.
Это они ловко придумали.
Да, потом, когда великий князь московский и новгородские вольности эти прекратил, он сказал: так, а что вы тут возите без взвешивания? Без взвешивания — это значит воровство откровенное. И потребовал его ввести это самое взвешивание. Пришлось, скрипя зубами, на это пойти. Но в любом случае, вскоре торговля Новгорода с Ганзой как бы угасла ввиду того, что сама вся республика была ликвидирована.
Uh-huh.
Да, гораздо интереснее складывалось вышеупомянутые датско-ганзийские отношения. Началось все с 14 века. Потому что Дания, как мы вам уже рассказывали, вообще была самым крупным и развитым из скандинавских государств и питала гегемонические притязания на Швецию и Норвегию.
Uh-huh. И даже успела в унии посидеть со всеми означенными странами.
Возглавляя, собственно, эту унию. То есть даже не в ней посидеть, а на ней посидеть.
Да, пока не стали брыкаться.
Последний огрызок от этого было увеличие — это датский контроль над Гренландией. Но, чувствую, и это скоро отберут.
Да.
Ну ладно, мы не об этом, мы о том, что Дания как бы предполагала: вот мы как бы гегемонируем, и не надо у шведов Готланд этот самый отнять и занять его самим. Там были очень некрасивые события с кучей трупов.
Да.
Вот, а Урлен может там в музее, если доедет.
Да, это в историческом музее в Стокгольме можно посмотреть.
Ну
там
вот, да, даже
пробитый шелом там, да.
Угу. Да, можно и дома с ним еще посмотреть. Там короче...
Было, да.
И, соответственно, резня эта
Висбю
совершенно ганзейцам не понравилась, потому что обрубала им проход на восток.
Да, резали тогда... там всех датчан, если кто не понял.
Угу. Тогда они собрали войско и осадили Копенгаген.
Ага.
Вот. Но датскому флоту удалось в уже упомянутом Зунском проливе нанести им морское поражение, после чего снабжение осаждающих стало невозможным, и было заключено перемирие. Было понятно, что это перемирие, оно чисто временное, потому что рано или поздно либо так должно решиться. Вот. И тогда Ганза, сговорившись с тогдашним королем Швеции, которым был Мекленбургский герцог. Вот. И привлекли к этому делу в том числе и Норвегию на стороне Дании. И даже некоторых шведских дворян, которым не нравилось, что в городах в Швеции, как мы уже упоминали, гандийские купцы чувствуют себя как у себя дома.
Да.
По сути. Потому что на них завязана вся экономика и торговля. Ну, в общем, война вспыхнула снова в 1367 году. Вот. И осложнялось все это для Дании конфликтами в Швеции и в самой Дании против короля Вальдемара IV. Так что для Ганзы все стало достаточно легко. Высадили десант на Копенгаген и захватили его. Кстати, командовал десантом любекский градоначальник.
Ух ты!
Да, так сказать.
Чтоб далеко не плавать. Да.
Нашу торговлю душит. Я их сейчас поеду. Ну, представляете, насколько он был популярен по возвращении? Вот она на руках таскали.
Да, наливали везде бесплатно, наверняка.
Да. После чего датчане попытались второй раз провернуть тот же фокус в Зумском проливе с морской битвой, но оказалось, к ней ганзейцы подготовились лучше, понатащив огромное количество арбалетов на борт судов и просто расстреливая датчан, не сваливаясь в абордаж.
Класс.
Короче, пока этот абордаж начался, уже половину датчан порешили стрелами. Да, и... А, стоп. Мэр Любек, это его убило же в том бою. Так что, увы, он посмертно.
Походу. Посмертно был награжден. Да, любовью народа.
Стал героем. Mm-hmm. Да, факт тот, что поражение Дании было полным, и Ганзе они были вынуждены предоставить полную свободу действий, никаких там пошлин и прочего, и плавай как хочешь. Вот это вот пример как раз торговой войны, которую выиграли практически торговцы, можно сказать. А еще интересный пример — это наша Ливонская война, одним из поводов которой как раз был конфликт на почве торговли на Балтике. В принципе, почти все конфликты у нас со Швецией, и не только у нас, вообще у всех, у поляков со Швецией, у Дании со Швецией, у немцев со Швецией. То есть тут надо брать широко, начиная там от Ливонской войны, даже, я бы сказал, начиная от Невской битвы, вот, и Чудского озера, через Ливонскую войну, войну в смутное время, 30-летнюю войну, войну, как это называется, кровавый потоп, да, когда нам даже с поляками пришлось объединяться, когда мы их только что били, потому что шведы что-то не на шутку разгулялись и стали представлять опасность уже и для России. Войны северные, я имею в виду той, которую Петра Великого, потому что есть еще северная, которую как раз скандинавы там все воевали друг с другом. Другая северная война. Следующие конфликты вплоть до наполеоновских войн, когда Финляндию мы отобрали, это все были попытки восстановления чьей-то, в основном, шведской гегемонии на Балтийском море. Потому что гегемония на Балтийском море, то есть превращение его в шведское озеро, как-то говорилось,
да,
теоретически давала не такой уж большой, по сравнению с конкурентами, но злобной и умной Швеции, чудовищную экономическую мощь. Потому что без них теперь получалось, что никто ничего не может ни купить, ни продать. Нельзя, например, вывозить хлеб через некогда польские порты на Балтике, на котором Польша, собственно, делала деньги. Не могут, соответственно, вывозить ничего и завозить, опять же, к себе с запада, допустим, Мекленбург, Померания, вот эти вот все. Про Россию тоже говорить бесполезно, потому что как бы тут надо либо ходить в обход Скандинавии и в Архангельск, к чему, кстати, тоже, в принципе, можно помешать и периодически делались такие попытки в весьма узкую навигацию, потому что там замерзающий порт. Ну, в этом случае и тогда был, сейчас уже я, глядя в окно, даже не знаю, что у нас теперь замерзающий.
Да, что ничего, нет. Ничего не замерзает.
Да, ну там, может, еще и замерзает, но в Москве уже что-то я вижу, может, следующую зиму и река не будет замерзать. Совсем. Ну так вот, о чем я говорил-то? О том, что это теоретически сулило огромные выгоды. Поскольку выгоды полезны всем, а не только Швеции, Россия предпринимала многосотлетние усилия, чтобы эти выгоды забрать себе. Поэтому-то, собственно, и забирали Ингерманландию, чтобы иметь эстуарии Невы стратегические для торговли через незамерзающий порт. Что, кстати, оказалось очень хорошо, учитывая, что мы туда всю торговлю, которая раньше шла через порт Рига, еще перенесли в новые терминалы из Питера. Собственно, Ригу и вообще Прибалтику тоже заняли с этой же целью, по сути. Вот. Ну и в итоге Советский Союз добрался аж до Восточной Пруссии, до сих пор бывший Кёнигсберг, ныне Калининград, тоже наш важный порт. Ну, сейчас уже, конечно, не такой важный, как при Советском Союзе, ввиду того, что до него еще доехать надо. Но посмотрим, как оно там будет. Сейчас что-то еще опять понеслось куда-то, непонятно куда, неизвестно, какие будут когда границы. Так вот, вокруг всех этих войн и конфликтов периодически случались и торговые конфликты с этим самым, с странами, которые вообще к Балтике отношения не имели. Ну вот, например, почему мы вписались в войну с Наполеоном? В итоге, я имею в виду, последний раз, когда мы вписались в войну с Наполеоном, его в итоге разбили и выгнали. Потому что до этого у нас не был Тильзитский мир, правильно?
Так.
Проблема в том, что Тильзитский мир тоже имел очень значительную торговую составляющую. Потому что после поражения в Трафальгарском сражении, когда объединенный франко-испанский флот был бит Нельсоном, который, правда, там же тоже сложил голову и был замаринован в бочке с ромом, Наполеон решил Англию давить экономически, введя так называемую континентальную блокаду.
Ввел санкции против англичан.
Вроде того, да. То есть, ну да, примерно так все и выглядело. То есть, по сути, он навязывал европейским странам и практически всем навязал, кроме Османской империи, запрет на торговлю с этой самой, с Британией. Британия — это остров, торговля для нее критически важна. Вот. И, соответственно, он считал, что таким образом он Британию-то задушит. И действительно эффект получился вот примерно как от современных санкций, то есть во многом самой Франции.
Стало худо.
Да, потому что, ну, много было экспортно-ориентированных отраслей, например, вот, и, короче, получалось как-то...
Эффект как-то обратный очень... получался, да.
Да, но факт, что, да, мы участвовали тоже в ней по Тильзитскому миру, из-за чего английские военные и приватирские корабли считали, что... Соответственно, русские торговые суда есть законная добыча. И, например, в 1810 году вышел такой казус. Шла шхуна Евплус из Архангельска под командованием мещанина Матвея Герасимова. И в районе Нордкапа была она захвачена английским кораблем. Там два, на самом деле, было корабля. Соответственно, с одного высадили призовую партию и начали буксировать за собой в Англию, а второй рядом шел, так сказать, для охраны. Но когда начался шторм, второй корабль куда-то затерялся, поэтому Герасимов с боцманом и парой матросов избили англичан, посадили их в трюм, вот, и ушли в нейтральный норвежский порт. Считается, что в Питере в музее морские офицерские кортики, это вот тогда отняли.
Трофейные.
Да, трофейные, а может быть не оттуда, я уж не помню. Факт то, что такой, да, эпизод, представляете себе, был. Да, но отвлечемся от Балтики, бывали всякие другие конфликты, например, в Северном море и Атлантике, тоже связаны с англичанами. А на сей раз у них выходили неприятности с двумя державами, с Испанией и с Нидерландами. Дело в том, что изначально, вообще говоря, они Нидерланды поддерживали в их войне с испанцами, от которых они хотели отделяться. Потому что англичан не устраивало то, что большое количество территорий, самых вкусных в Новом Свете, занято испанцами. И ладно бы занято, так еще и как бы туда и не пускают британских торговцев, которые могли бы что-нибудь там выгодно продавать. Например, негров. Очень выгодная была торговля. Поскольку у испанцев действовала такая система, как Asiento de Negros. Это такой монопольный документ, который устанавливал монопольное же право для какой-то страны, которой он был дарован, на ввоз негров в испанские колонии, где в них была большая нужда всегда, и, соответственно, торговля была очень выгодной. Так называемый атлантический треугольник, когда мы закупаем в Лондоне всякие топоры, мушкеты, порох, пули, ром по дешевке, везем все это в Западную Африку, там сгружаем в обмен, загружаем пойманных заранее негров, везем это все в Новый Свет, сдаем негров за большие деньги на плантации, потому что их там эксплуатируют хвост и гривы, они морут каждый день, как мухи.
Расходник такой, фактически.
Да, да. И загрузившись дешевым в колониях сахаром, например, там, или табаком, или кофеем, или еще там чем, потому что там старались, конечно, выращивать в основном сахар, но вот опять же представь, что мы с тобой, допустим, где-нибудь на Ямайке плантаторы, только что ставшие таковыми, потому что помер, допустим, там какой-нибудь мой прадедушка, а твой дедушка, допустим. И оставил нам плантацию свою, но только как бы не в совместную собственность, а поделив ее. И мне досталось 2/3, а тебе 1/3. Поехали мы смотреть, что там достало и почему так странно поделено. И оказалось, что все как раз по справедливости. Потому что тебе осталось треть, но тебе остались низины, покрытые сочной зеленой травой с влажной почвой, где хорошо растет сахарный тростник. Ты будешь сахар. Вот, за большие деньги продать. Мне досталось земли, конечно, больше, но там для сахара места совсем мало. Вот здесь вот придется высаживать на солнечной суховатой равнине табак, а вон там, где вообще возвышенность, придется кофе сажать. Потому что вот, вот так. Поэтому, да, везли всякое оттуда. Все это за большие деньги, опять же, забываем дома в Лондоне смыть, повторить. Но вот беда, не дают испанцы завозить к себе в колонии. Поэтому там англичане ринулись отнимать колонии у них и частью заводить свои. Вон, 13 колоний, Бермудские острова. Ну, то есть, в общем, всякую дрянь, на которую испанцы не позарились просто. Вот, Барбадос, самая первая их колония на островах там. Испанцы брали что поприличнее, Кубу, вот. Мексику там всякую, Ямайку тоже взяли, потом отняли у них англичане. Вот там завели своих, свои плантации и стали возить туда. Но это все-таки мало. Хотелось бы возить по всему новому свету. Асьенту изначально было передано португальским купцам, потому что португалы вплоть, так сказать, до упадка своей колониальной империи, связанные с тем, что Португалия попала под унию с Испанией, так называемый Иберийский союз. Вот. Действовал несколько десятилетий до 640 года. В этом союзе Португалия гребла кучу проблем и никакой пользы, потому что оказалось, что все враги Испании автоматически являются врагами Португалии, вот, а никаких плюсов как бы и нет.
Здорово.
К чему это все привело с точки зрения Англии и Нидерландов? К тому, что голландцы, создав весьма внушительный торговый флот, насколько внушительный, ну, скажем так, он был больше, чем у всех европейских держав вместе взятых.
Даже больше, чем у англичан.
Да, да, у англичан-то флот-то был такой небольшой.
Плохонький.
Они потом...
Развернулись потом.
Ну, вот, да, вот так вот. Соответственно, стало понятно, что они на этом должны капитализироваться как-то. И устремились в территории, некогда открытые португалами. Я имею в виду путь в Ост-Индию, когда Васко да Гама ходил. И такие места, как Цейлон, изначально португальская территория, острова Пряности, это где сейчас Индонезия, Китай и даже Япония.
В одном месте.
Да, ну, о том, почему в одном месте, а потом не в одном, сейчас тоже поговорим. Значит, поэтому получалось, что Нидерланды стали делать огромные деньги на монопольной, де-факто, торговле пряностями, типа мускатного ореха и гвоздики. Это пряности как раз Юго-Восточной Азии, больше нигде их тогда не было, и поэтому они делали фантастические деньги на них. А также на торговле с Индией как таковой, это, главным образом, ткани были. Хлопок и шелк. Даже в большей части хлопок. Кроме того, в Нидерландах была рано принята идея свободной торговли, потому что там предполагалось, что у нас тут страна такая специализированная, места мало, и то отвоевано у моря, поэтому, так сказать, будем брать не количеством и автаркией, а качеством и специализацией. Поэтому-то никаких там вывозных пошлин, ничего не было. То есть предполагалось, что пусть рыночек порешает, вот, кто хорошо будет и успешно торговать и успешно производить.
Тот и молодец.
Высококачественный, да, и востребованный товар, он молодец. И остальные прочь, так сказать, с доски. Не занимайте места, у нас тут все сурово. Короче, получалось так, что англичанам с ними конкурировать было невыгодно, то что у них-то всякие пошлины были, и торговать даже с собственными колониями в Северной Америке у них получалось хуже, чем у голландцев. Просто потому, что из-за пошлин и прочего у них цены получались менее конкурентными. И это привело к серии англо-голландских войн, которые должны были подорвать морское могущество Нидерландов путем объявления против них приватирской войны. Вот. И в том числе подорвать их торговую мощь через так называемый навигационный акт, который при Кромвеле еще приняли. Значит, акт этот устанавливал... Ну, он был не один, их на самом деле очень много было. Факт тот, что они были все про одно и то же. Они как бы запрещали торговать с английскими колониями через иностранных купцов. требовали, чтобы команды судов тоже состояли хотя бы на три четверти из англичан или подданных колоний. Запрещали колониям так называемые списочные товары экспортировать не в Британию.
Ну, то есть санкционные это все... товары, списки.
Да, то есть они должны были их продавать только британским купцам.
Угу.
А покупать почти все тоже только через Британию. Даже такие вещи в Британии в принципе нет. То есть, чтобы просто британские купцы ездили, например, в Африку, в ту же самую, приобретали там негров,
uh-huh.
вот, и везли их куда-нибудь в Виргинию, условно. А чтобы голландец, съездивший туда же, не мог купить негров и привезти их в Виргинию.
Это они ловко придумали.
Да, такие голландцы, конечно, это вы ловко придумали, как ты сказал,
да.
вот, и... Поэтому они провели не две, не три, а даже целых четыре войны. Четвертая война, правда, была уже не совсем про это. В первых трех англичане были, ну, если не прям откровенно битые, то, по крайней мере, достаточно бесславно их проводили. И как бы... для такой большой страны против такой маленькой очень слабые успехи показывали. Вот. Но в четвертой уже они с ними расправились, потому что это была война, бывшая частью американской революции. Вот. Голландцы не вписались, так сказать, как и французы, чтобы плюнуть в чай англичанам.
Uh-huh.
Вот. Англичане замирились с Францией, с колониями, а потом с Голландией, оставшись один на один, сказали, сейчас мы вас... На вас-то мы и отыграемся.
Да.
И вот тогда-то они их распатронили. Да, значит, но возвращаясь к, так сказать, нашим делам. В этих самых, в Ост-Индии у голландцев действовала, соответственно, голландская Ост-Индская компания. Была и Вест-Индская во главе с Питером Стюйвезантом, вот. Но она, в общем, закончилась после того, как англичане Новый Амстердам отобрали и устроили там Новый Йорк вместо этого. Компания вела себя весьма бодро и сурово. То есть, например, нападали на фактории своих конкурентов и устраивали над ними расправы. Была так называемая амбонская резня, когда голландская Ост-Индская компания, разозлившись из-за конкуренции с британской Ост-Индской, атаковала на острове Амбон в Индонезии современной британскую базу и 20 человек казнила, обвинив их в том, что они нарушают монополию, занимаются контрабандой, короче, и черти, и дьяволы, что они какие-то там заговоры против них учиняют, подвергали их пыткам, заставляли признаться во всех смертных грехах.
Ну, в общем, действовали по принципу «мы хорошики, а вы нет».
Да. Да,
и всех да, там порезали.
Но... Угу. Да, в итоге, в общем, так вот и получилось, что в Восточной Азии британскими владениями остались Малайзия и север острова Калимантан. Поэтому современная Малайзия вот его и занимает. Малайзию и север острова Калимантан. Ну и плюс еще соседние Бруны там. А все остальное, которое захавали голландцы, теперь Индонезия.
Ага. Uh-huh.
Вот. Ну, еще Восточный Тимор, он португальский, но это не так важно, он маленький. Так вот, возвращаясь к этим самым компаниям, вот зачем вообще заводить какие-то торговые компании, которые будут где-то там кого-то вон там пытать, прессовать, резать,
воевать? Как мафия себя ведут, я смотрю, они ну, не как общем, торговые компании.
Да. Связано с тем, что это сейчас, допустим, если я желаю... торговать с Индией. Я просто этим занимался пару раз в качестве побочного промысла. То газетную бумагу индусам отправлял, то водку, кстати. вот, из Белоруссии. Факт тот, что там сейчас все просто, для этого есть сервисы, все это можно на всяких Алиэкспрессах условных для экспортеров-импортеров, там просто подыскивать, кому что надо, звонишь, вот, тебе там говорят «Hello, this is Indian Trade Company». Какие-нибудь гуджаратцы в колл-центре. Вот, и все, договаривайся. Фигурные бутылки от водки из Китая тоже в Белоруссию устраивал тоже. Короче, сейчас все легко, просто и удобно. Потому что есть телефон, интернет, вот, есть Суэцкий канал, железные дороги, поезда и даже самолеты, если нам прям срочно надо что-то такое вести. Вот, например, в Тверской губернии аэропорты есть?
Есть, конечно. Да.
Мигалово. Это крупный грузовой аэропорт.
Да-да, и Змеёво еще был, не знаю, сейчас он действует или
он
нет.
Он как вертолет-дром сейчас, он уже такой местечковый. Ну, факт то, что, видите, грузовой есть и в Твери, например, потому что это крупный промышленный центр, чтобы что-нибудь там ценное и не очень крупное возить оперативно за большие деньги. Пассажирского, понятно, там нет и быть не может, потому что все равно все полетят либо в Москву, либо в Питер в основном, а до туда гораздо быстрее сесть на поезд, через 2 часа уже в центре Москвы, чем ехать в какой-то аэропорт, да там час садиться, да час лететь, да вылезать. Никто этого делать не будет. Так вот, почему тогда, в отсутствии всяких прекрасных вещей, приходилось учинять самоуправляемые и ориентированные на прибыль, как современная корпорация с акционерами и компанией. Потому что очень далеко, долго и как бы требовало сильной автономии и, так сказать, частной инициативы на местах. Потому что, предположим, где-нибудь там в Индии высадились мы, значит, на берег с фирманом императора Великой Могульской империи, как ее называли в Европе. Вот, ну или просто империи бурбуридов, как ее в Индии по-правильному называют. И говорим: так, уважаемый наваб, или кто вы там по званию, нам вот ваш уважаемый падишах император выдал бумагу, чтобы вы нам выдали, значит, вот здесь кусок земли для строительства грузового, так сказать, терминала, складов и небольшого форта для самообороны. Он говорит: идите в жопу.
Вы кто такие? Я вас не знаю.
Мы говорим, еще раз повторяем, у нас фирман от вашего падишаха, а нам, он говорит, и он тоже идет в жопу, потому что в империи настал разлад, и все, в общем-то, уже даже не особо притворяются, что она на свете-то есть, а не на бумаге только. Ну, тут у нас вариантов два. Первый, ехать обратно, либо, как вариант, посылать с кораблем письмо в Лондон, что вот, нам тут сказали, чтобы, значит, в жопу, и как бы что делать, в общем...
Ждем указаний, да.
Лет 5 мы, я думаю, будем дожидаться, потому что пока он там доплывет, да пока там прочтут, да решат, да снарядят, да отправят, там уже все потеряет актуальность, мы уже помирить успеем, наверное, от жития в тяжелых условиях. Поэтому мы вместо этого делаем, ах, вот как. Значит, заключаем союз с соседом этого самого наваба, вербуем из местных вспомогательные войска, представляем к ним в качестве сержантов наших, собственно, из Лондона привезенных профессиональных солдат. Да. Вот, снаряжаем их мушкетами, потому что мы все равно привезли много на продажу, почему бы и не задействовать их. И наносим этому навабу чувствительное поражение, строим факторию, значит, как и планировалось ранее. В Лондон отправляем донесение, что возникли небольшие трудности, но мы их, как компетентные люди, решили. Скоро ждите, так сказать, первый караван с хлопком, шелком и прочим добром. И начинаем жить-поживать. Другой как бы вариант, предположим, что у нас какие-нибудь из этих сотрудников заворовались и себе в карман слишком много денег положили. В некоторой степени это считалось за даже допустимое, потому что большие деньги платить эти компании авансом не могли, потому что пока там какой-нибудь бухгалтер Смит из Лондона доплывет через полгода, может, он там по дороге помрет от лихорадки или еще чего, а мы ему уже заплатили деньги за полгода вперед, как минимум. Нет, пусть он сперва приедет, вот, а дальше пусть он начинает здесь зарабатывать. На кораблях компании были специальные отделы, зарезервированные под товары их сотрудников. Вот, и они их отправляли в Европу, хлопок тот же, и выгодно там продавали, деньги получали себе. Это был такой вот у них такая премия, да? Плюс там кое-какая контрабанда. Они когда ездили домой, увешивали всякими бусами, золотом и серебром, как новогодняя елка. Это как бы не считалось за контрабанду, а считалось, ну, человек зарабатывает. Он тут жил, от лихорадки трясся, вот, пусть уж зарабатывает. Соответственно, если он чересчур увлекся зарабатыванием, мы его не будем отправлять в Лондон, где никому он не нужен, вот, с ним разбираться. Мы его здесь просто вздернем, и все сразу, всем станет понятно, что воровать излишне не надо. Вот таким образом компании получили такую власть, что имели очень серьезную автономию. В Канаде, например, такое была... компания Гудзонова залива, и как эта компания, так и другие колониальные власти изрядно тоже подрались в войнах, связанных с торговлей, во-первых, бобровыми шкурками с индейцами, натравливая одних индейцев на других за право продавать шкурки и особо рыбные, так сказать, места с точки зрения бобров. Пиммикановые войны, в том
даже
числе.
Такие были. Ух ты.
Да, потому что пиммикан был единственным средством ездить по всяким диким местам, где нельзя прожить одной охотой, ну, например, вот по крайним северам,
да.
В той же Канаде.
В той же Канаде, напомним, большая часть населения, по-моему, 90% с копейками живет в радиусе 100 километров от границы США. Потому что там дальше, на себе, просто тупо холодно, ничего нет. Вот. А в те времена, как Твой дом не написывает, еще меньше всего было.
Да, еще меньше всего было. Плюс такой момент, что многие пытались по привычке охотиться на кроликов, которые там все-таки бегают, и некоторую другую живность такую же пропитаться. Но выяснилось, что питание сплошным постным мясом быстро приводит к болезни и смерти, так называемое кроличье голодание. Вот, а в пиммикане много сала, поэтому оно от этого спасало.
Жиров не хватает в кролике.
Да, за торговлю пиммиканом с индейцами и поселением метисов тоже были конфликты, которые кончились тем, что французские владения в Канаде были просто ликвидированы. Да. Так вот, значит, еще, возвращаясь к Асьенто, можно вспомнить войну за испанское наследство, когда формально дело было о чем? Выродились испанские Габсбурги, и Карлос II, помирая, оставлял престол одному из своих кузенов.
Угу.
Тогда там все были друг другу кузены, как и потом.
Как у Габсбургов было заведено.
Ну и не только у них. Вот, например, перед Первой мировой кузен был Николай, кузен был Георг, и кузен Вильгельм, и два кузена забили третьего.
Да.
После чего один из кузенов бросил третьего кузена подыхать в подвале. Вот, и бывает такое между кузенами. Короче говоря, тут с кузенами вышла такая фигня, что один был наследник французского престола, внук правящего Людовика XIV, а другой наследник австрийского престола, и, соответственно, Священной Римской империи, потому что он внук императора правящего. Получалось, что если сядет французский, то он объединится под своей властью Францию с Испанией, как вот эту вот такую мега-страну, захавает все испанские владения, после чего всех остальных европейцев будут бить. А если сядет немецкий принц, то получится, что он объединится под своей властью Испанию и Австрию, зажимающую Францию с обеих концов, и Францию будут бить.
Да.
Поскольку битым быть никто не хотел, все стали биться друг с другом, в том числе вписались и англичане.
Под шумок.
Да, англичане вписались на стороне австрийцев, но вовсе не потому, что горячо любили австрийцев и хотели, чтобы в Испании воссел он, а потому, что им, во-первых, хотелось ослабить Францию и Испанию, которая как бы под ее контроль перешла, и добиться для себя, пока заварушка, выгодных торговых привилегий, в частности, это самое Сьенто де Негрос. И, несмотря на то, что в войне как бы все равно французский принц воссел на испанский престол, до сих пор у них там король Бурбон, но, во-первых, он не должен был наследовать французскую, собственно, корону, как бы его линия отделялась от базовой. А во-вторых, англичане, помимо ослабления Франции и Испании, добились еще этого самого Асьенто. Правда, толком воспользоваться им так и не сумели, потому что вместо этого они передали его компании Южных морей. Компания Южных морей оказалась АОММ,
да.
Вот, с билетами Сергея Мавроди, и все это кончилось печально. Да.
Так кто в итоге отжал имущество-то?
Ну, в итоге просто как бы испанцы объявили, что хватит с нас вас всех, мы просто будем своим каким-нибудь передавать это самое Асьенто. Какая-то компания там из северных испанцев, там баски были всякие и прочие. Вот, они, соответственно, получили это право. Ну, короче, в общем, там поучаствовали всякие разные капитаны. Де-факто развернулась контрабанда, и это Асьенто уже все просто похерили де-факто. И возили все, кому не лень.
Понятно.
Кто мог либо договориться, либо улизнуть от Гарда де Коста, приватирских кораблей испанских колоний. Ну, а потом началось 19 век, и вообще все колонии ушли, и все. На Востоке тем временем такие интересные державы, как Китай и Япония, которые обе поддерживали режим самоизоляции, как у нас при коронавирусе было, только еще хуже. Потому что в Китае действовал морской запрет, так называемый, который теоретически должен был бороться с прибрежным пиратством, но практически просто консервировал изоляцию страны в морских связях, и предполагалось, что как бы иноземцы никакие тут не нужны. Ну вот, максимум для чего их впускать, это чтобы подносить всякие там дары императору, чтобы они признавали его сюзеренитет и отправились обратно. Кое-какие сдвиги бывали. Например, португальцы дали бакшиш и обосновались в Макао. Им удалось подкупить там важных сановников, и они в середине 16 века дали Макао португальцам. Вот оно только недавно, по сути,
вернулось
обратно. Да.
Угу.
Короче, это первая была проблема, потому что европейские державы к началу 19 века имели очень серьезный интерес к торговле с Китаем, во-первых, потому что распробовали чай, а во-вторых, потому что это был важный источник шелка, фарфора, бамбука. Вот, и некоторых других товаров, которые пользовались большим успехом в Европе. Вот помните, например, во Франции был период моды, так называемой, шинуазири, то есть китайщины, всякое такое около китайское, или у Ганса Христиана Андерсена была сказка «Соловей», которая начиналась с того, что в Китае, как вы знаете, все жители китайцы, и сам император тоже китаец, сказал Ганс Христиан Андерсен и два раза соврал. И не все китайцы, и император не китаец тогда был, а маньчжур. Но это вот как раз было проявление этой самой моды на торговлю всяким ценным добром с Китаем. Пытаясь дипломатически изначально действовать, отправляли так называемое посольство Маккартни, лорда из Англии. Вот. И ему удалось даже попасть на прием к императору Цяньлуну, последнему, тому самому, последнему относительно вменяемому маньчжурскому императору. В общем, они привезли всякие там промышленные товары и прочие европейские диковинки, которые должны были впечатлить китайцев и вызвать у них интерес к торговле всякими западными диковинками. Ну, просто, понимаете, европейцы, они привыкли, что они как вот приезжают, покажут какую-нибудь фигню вот, промышленного, да, производства, все местные такие, о, мага, какая диковина, начинают все нести, то есть... Многие там индийские племена, допустим, где-нибудь там, на, там в Канаде и на Аляске, они там тупо помешались на торговле с бледнолицами и отдавали все шкуры там собак ездовых, добытую дичь и прочее за всякую фигню, какие-то часы, которые даже не ходили просто, вот, просто потому что вот им... На чай, кстати, тоже многих индейцев подсадили. Но в данном случае на чай подсели сами англичане. И, собственно, пытались впечатлить китайский двор своими промтоварами, но получили ответ о том, значит, что, так сказать, хотя ваши дары свидетельствуют о вашем раболепном почтении перед императором с Поднебесной, вот. Ну, а мы никогда не ценили бесхитростные поделки и не имеем ни малейшей нужды в товарах, производимых в вашей стране. Вот. И посоветовали им продолжать трепетать и сохранить почтение.
Да. Барахло свое кому-нибудь другому продавать, да, и дарить.
Да, получалось, что торговля с Китаем противоречит всякой экономической логике той поры, то есть... ведется исключительно за серебро с английской стороны. Мы, кстати, тоже вели торговлю с Китаем и чай у них покупали. Но только мы серебра им не возили.
А мы за что?
Меха.
За меха?
Да, у нас был все-таки товар, который интересовал китайцев, поэтому мы им денег не давали. А у англичан ничего не было тогда, чтобы им... за шелк и чай платить. Поэтому приходилось платить серебром. А это было очень как бы разорительно вообще, потому что серебро есть деньги. И как бы получалось, что оно утекает из страны и таким образом ослабляет экономику. И тупо становится меньше, меньше денег, которые можно было во что-нибудь вложить. Вот. И это скверно. Короче говоря, был найден вариант такой, возить опиум. К опиуму в Китае оказалось очень много желающих, и несмотря на то, что вообще это было запрещено, английские корабли стали ходить в Гуанчжоу, причем это были уже корабли не британской Ост-Индской компании, против нее выступили так называемые китайские купцы, имеется в виду английские купцы, которые торговали с Китаем. Они добились отмены монополии Ост-Индской компании в отношении Китая, доказывая, что она ничего не добилась, они вот сейчас добьются. Ну, а они стали возить опиум, завели себе там компрадоров, то есть изначально это был как бы местный купец, который у тебя все забирает, с которым ты знаком и как бы доверяешь ему относительно. Поэтому получилось, что к 30-м годам 19 века с Китаем у Англии положительный был торговый баланс уже. То есть денег для Англии получалось больше, чем...
То есть на опиум тратили больше, чем...
Да, да.
Понятно. Чем вывозили англичане китайских товаров.
Да. И получалось, что в Китае... скурилось огромное количество населения, в том числе скурилось множество чиновников, которые почему-то как моду как бы восприняли солдаты и вообще военные тоже. Поэтому император решил, что пагубное пристрастие его подданных нетерпимо, и отправил в Гуанчжоу своего уполномоченного Линя Цзэсюя, который должен был искоренить торговлю иностранных дьяволов и запретить все это, уничтожить опиум, который был конфискован у англичан. Ну, в общем, англичане воспользовались этим как поводом. Особенно усердствовали купцы, вот эти вот китайские, которые действовали на торговых путях, возя чай в Англию и опиум в Китай. Так что Англия назвала это поводом к войне, сказав, что формально типа это нападение на британских купцов и закрытие рынка необоснованное и т.д. и т.п. Так что китайцы потерпели поражение, чему были, кстати, очень сильно удивлены. Потому что с точки зрения цинской монархии у них было же все слагаемые успеха. Во-первых, высокий боевой дух, а во-вторых, отточенная веками тактика военных действий. Вот. Но оказалось, что все это тут из 17 века, в лучшем случае, совершенно не работает.
Да.
В 40-х годах 19 века. Так что пришлось подписывать Нанкинский договор, который открывал 5 китайских портов для торговли, включая такой важный, как Шанхай. Вот, и должен был компенсировать все затраты на опиум.
Класс.
Да. Череда опиумных войн привела к тому, что англичане затребовали себе Гонконг. Вот, и долго его держали, только недавно вернули. Был тоже важный торговый порт. Вот, и похожая судьба могла постигнуть и Японию. Проблема в том, что Япония тоже поддерживала себя в самоизоляции, причем даже более строгой, чем Китай. Например, закон запрещал японцам, которые по каким-то независимым от них причинам попали за пределы государства, возвращаться обратно. То есть, если вы вышли рыбачить на лодке, вас штормом унесло к берегам, допустим, Кореи, то все. Живите в Корее.
Класс.
А почему? Потому что... Дело в том, что изначально южно-японские княжества вели очень активную торговлю во-первых, в Юго-Восточной Азии, где даже появилось множество маленьких Японий. А во-вторых, там, где в Юго-Восточной Азии как раз завелись португальцы и голландцы, они с ними познакомились, и в итоге, значит, добрались они и до Японии уже. Пошла, опять же, выгодная торговля всяким хорошим добром. Например, туда завезли аркебузы, японцы навострились быстро клепать свои такие же, только поменьше для них, чтобы по росту им было. Порох, там всякие пули, вот это вот. Кирасы, шлемы, которые они переделывали быстренько под свои стандарты. Ну, например, шлем типа кабасет, который как железный колпак выглядит, они задом наперед надевали и приделывали к нему вот этот вот характерный для японцев пышный назатыльник. Получалось очень хорошо, потому что в Японии железо дрень. Вот, а везли из столицкой, из стали.
Самобытненько.
Да, и кирасы вот эти вот, которых испанские конкистадоры тоже быстренько оковывали всяким, приделывали юбку самурайскую, наплечники, и получалось очень хороший доспех, лучше, чем из местных металлов, называлась «голубиная грудь». Ну, потому что оно с ребром жесткости, чтобы пули рикошетили спереди. Короче, после этого в Японии разгорелась так называемая война Сэнгоку-дзидай, в которой Япония была в очередной раз объединена, на сей раз под руководством Сигуната Токугавы. Сигунат Токугава обратил внимание на то, что вот эти вот, которые приезжают и торгуют, они как бы проповедуют всякое христианство, католицизм, и на юге развелось столько католиков, что они уже начинают поднимать восстание. В итоге восстание зверски подавили, христиан всех перебили, вот, и оставили единственный порт Нагасаки, в котором в исполнении указа Сёгуна, чтобы нога нечистого гайдзина не ступала на землю Японии, был специально насыпан искусственный островок, где они должны были сидеть.
Ух ты!
Да. Голландцам было строго сказано, что проповедовать христианство не надо. Вот, голландцы сказали, да нам-то что, мы же не эти самые, не католики, монахи, у которых смысл жизни в этом. Мы и так бизнесмены, веруйте во что хотите, конечно. Ну вот, только их и оставили. За счет этого, кстати, японцы были неплохо осведомлены о том, что вообще делается в мире, но никаких выводов для себя особо не делали.
Из-за этого. Да.
Кончилось все это в середине 19 века, потому что, во-первых, как я уже сказал, распатронили Китай и навязали ему эти договоры и заставили открыть порты для торговли. А во-вторых, тем, что распространился паровой двигатель на флоте. Ну и также это было связано с колонизацией Калифорнии и присоединением ее к США. Это случилось в 50-м году 19 века официально. Потому что там золото нашли.
Mm-hmm.
Ну, до этого, в смысле, в 46-м еще. И туда... Это тот случай, когда на Russian River на лесопилке нашли золото, и местный лавочник набрал его в бутылку, скупил все лопаты, тазы, сапоги, рукавицы и прочее, после чего стал бегать по улицам Сан-Франциско и орать «золото, золото» на Russian River. Вот, все побежали добывать, а он им продавал тазы, рукавицы и сапоги с лопатами и сказочно разбогател, хотя ничего не добывал.
Ловкий.
Так и надо делать. Короче, нас сейчас интересует другое. То, что у США появились земли на западном берегу, и они ощутимо заинтересовались Тихоокеанским регионом. В том числе началась транс-тихоокеанская торговля всяким разным. На островах были обнаружены, во-первых, залежи гуано, кроме шуток, птичье дерьмо было ценным удобрением, пока немцы не изобрели искусственные всякие суперфосфаты.
Ага.
За эти острова прям реально бились.
Королевская битва за дерьмо, за птичье.
Да. Ну, получалось вот так, да. Вон в истории Перу даже была эпоха гуано. Вопреки названию, это хорошая была эпоха. Так вот, во-вторых, всякие жемчуга, такой ценный товар, как копра. Это знаешь что?
Копра, что это?
Высушенная мякоть кокосового ореха.
Ух ты!
Дело в том, что из копры делается очень хорошее мыло, вот, которым, если мыть седые волосы, оно придает им такой благородный золотистый оттенок. Потому что тогда с крашением волос-то было как бы не особо. Это сейчас можно щеголеть закрашенной сединой. А парики уже вышли из моды. Вот как раз копра очень здорово пошла в ход. Киты, которых опять же можно бить ради уса и ворвания. Короче, много всякого интересного там было, и в том числе кораблики плавали, а еще котики, кстати. Вот обратите внимание, что у Чехова, допустим, вообще у многих авторов конца 19 века, открываешь книжку, а там подошел человек котиковые шапки. Это потому, что тогда как раз били морского котика и делали из него шапки.
Было модно, всякие. Да.
Да. Так вот, все это привело к тому, что все стали ездить туда-сюда по Тихому океану, а Тихий океан большой, вот, и несмотря на то, что на нем пережили второе дыхание парусные шхуны всякие и баркентины, просто потому что там много островов мелких, но они кто где, и требуется большая автономность. Останешься без топлива, смерть. Вот, поэтому как раз на парусах по Тихому океану ходили очень долго. Когда в Атлантике уже с парусами завязывали. И все-таки пароходы-то ходили, им требовалась дозаправка. Ну и хорошо, даже если не пароходы, то все равно кораблям периодически требуется экстренный ремонт, пополнение запасов пресной воды, а тут как раз вот японские острова эти всякие. Короче, было решено, что с Японией пора тоже установить отношения открытые и заставить их открыть порты, чтобы все поддерживали свободу торговли. Ну, то есть, это означает, что промышленно развитые страны, такие как США, будут привозить к промышленно неразвитым странам свои дешевые промтовары.
Uh-huh.
Вот, и совершенно задавят всю местную экономику, которая построена на кустарном еще принципе, и поэтому за счет, так сказать, ручного производства все там дорого, штаны, допустим, дорогие. Они будут производить штаны дешевые, которые сделаны на фабрике фабричным методом за 3 копейки. Также было с Индией, да, если изначально они приобретали шелковую ткань и везли ее к себе, то, навязав индийцам свой контроль, компания стала покупать шелк-сырец, везти его в Англию, пускать его там на ткацкие фабрики, а потом везти обратно в Индию и впаривать его там.
Задорого.
Ну как, на самом деле задешево, но местные ткачи, которые дороже, у них просто не было возможности так снизить цену за счет массового производства.
Угу.
Все поразорялись и попередохли с голодухи. Это было одним из факторов, которое вызвало восстание сипаев. Мы сейчас не об этом, мы про Японию. Короче говоря, в Японию прибыл с дружеским визитом командор Мыть Юперри.
Да.
Да, потому что его в 52-м году отправили в конце года. Он, соответственно, поехал с официальным посланием к императору Японии и прибыл на своих черных кораблях, произведя на японцев совершенно сокрушительное впечатление. Судя по их миниатюрам, они воспринимали чадящие пароходы как неких огнедышащих демонов,
да.
Вот, каких-то йокаев, которые приехали, приплыли тут. Вот, и он объявил, что желает переговорить с императором. Ему с трудом там втолковали, что как бы император ничего не решает, это просто по его воле растет рис, разговаривать надо с сёгуном. Ну, в общем, в итоге ему удалось, значит, пригрозив просто открытием огня. Ну, он даже показал несколько раз, на что способна артиллерия его, а японцы поняли, что бодаться с этим абсолютно бесполезно. Вот, и им пришлось как бы пообещать, что да, поговорим, просто у нас сейчас очень, как бы, очень неудачный период. Там сёгун был больной, лежал при смерти, и как бы князья не могли понять, что им делать, потому что, с одной стороны, послать японцев нельзя, начнется бомбежка столицы, и кто туда будет потом отвечать за это.
Американцев нельзя послать.
Ну да, да. С другой стороны, как бы согласиться тоже нельзя, потому что сёгун либо выздоровеет, либо нового посадит. Он скажет, кто это тут от моего лица заключает с варварами унизительные какие-то договоры. Короче, в общем, убедили его немножечко подождать и пока поехать обратно, вот, вернуться на следующий год. Сёгун, пока он отсутствовал, помер. Вместо него осел его сын, который был, во-первых, молодой, во-вторых, тоже болезненный. Вот, династия Токугава, та уже, откровенно говоря, выродилась. Так что, как бы, на следующий 54-й, по-моему, он вернулся. Вот. И потребовал, так сказать, уже что-то подписывать.
Да.
Так что было устроено мероприятие для них на берегу. Вот. И там они устроили небольшой пир. Ну, я даже сказал, большой по меркам Японии. обменялись дарами, потому что американцы, например, каждому высокопоставленному члену японской делегации дали саблю, часы, винтовку и револьвер.
Ух ты!
Да. А прям совсем высоким лицам дали уникальные подарки. Например, маленький паровозик, уменьшенный в 4 раза, но настоящий. Телеграфные аппараты, несколько километров кабеля, по-моему, 3 километра с половиной было. Какой-то набор огнестрельного оружия разнообразный. Всякие там бутылки с виски, коньяками и прочим. В общем, японцы им подарили всякие лакированные вещички из бамбука, шкатулки всякие там, фарфоровые фигурки и прочее. А когда узнали, что Перри собирает ракушки, притащили ему чью-то коллекцию ракушек. Правда, кроме Перри, которому ракушки понравились, остальные американцы сказали, что-то какой-то мусор они тут дают. У нас один наш паровоз был гораздо дороже, чем все эти их подарки. Но зато их впечатлила борьба, значит, сумо и парад сумоистов, которые несли по 100-килограммовому мешку с рисом под мышками, а самые крутые еще один мешок в зубах.
Ух ты!
Да, вот это им как раз понравилось. Ну, в общем, был подписан так называемый Канагавский договор, по которому американцам разрешалось приплывать, в общем, бросать якорь во всяких портах, чтобы если кто потерпит кораблекрушение, с тем обращались хорошо и учредили консульство, в которое бы они могли обратиться, чтобы попасть домой. Как-нибудь, короче, посмотрели, торговлю опять же разрешили, но, в общем, поглядев на это дело в Европе, европейцы тоже отправились с такими же требованиями. Что характерно, для Японии это принесло скорее благо, потому что войны никакой не произошло, в отличие от Китая, зато произошла небольшая гражданская заварушка. Война Босин, ликвидация изжившего себя сигуната и ускоренная модернизация страны, которая вот сейчас радует нас видеоиграми Nintendo и прочим.
Uh-huh.
Так что, как видите, иногда торговые войны можно было избежать, и раз уж не можешь, так сказать, остановить, возглавь. Ну и на этой позитивной ноте, пожалуй, будем заканчивать, потому что сейчас как раз другая торговая война начинается. Вон, пишут, что Алжир собрался покупать самолеты у нас, а не у американцев.
Uh-huh.
Да. Выбрали Су-57.
Uh-huh.
Так что гораздо полезнее будет посмотреть на то, что делается за окном. А мы пока будем заканчивать.
Да. Ну, подводя итог некоторые тому, вообще выгодно ли вести торговые войны или нет, все это обычно сводится к фразе «it depends». Зависит от того, кто принимает решение, при каких обстоятельствах и вообще. Друзья ли это руководство государства просит такое сделать или нет.
Ну, или это объективный экономический интерес. Да?
Да, потому что объективные экономические интересы, безусловно, имеют место быть. У вас может быть слабо развитая промышленность, которую вы хотите развивать, а она не развивается, потому что товары, которые эта промышленность производит, вводятся задешево из-за рубежа. В этом случае вводятся соответствующие
протекционистские меры.
Да, да, да. Пошлины разнообразные, чтобы эти товары зарубежные стали дороже искусственным образом. Да, там у вас там электромобили из Китая, давайте облагать их 100% пошлины, чтобы покупали электромобили немецкие, которые таким образом будут дешевле, чем китайские за двойную цену. Вот. И
вообще говоря, принято считать в современной экономической теории, что отмена пошлин – это все хорошо и правильно, да. Но тут есть такой нюанс замечательный, что, ну, и приводят в качестве примера, вот смотрите, как же так здорово, США, Великобритания сделались такими мощными государствами, ну, вопрос еще по поводу современного состояния этих стран экономического, вот, отдельный, да, не будем туда погружаться. Но тем, кто на это указывает, стоит напомнить, что, вообще говоря, эти страны стали мощными экономическими державами, как раз потому, что вводили эти самые протекционистские меры и начинали топить за их отмену, в том числе политическими и военными способами, тогда, когда у них уже промышленность была развита, а у других еще нет.
Вот. Но ты не переживай, те, кто это все рассказывал, им недавно отменили финансирование из USAID, поэтому рассказывать они, скорее всего, уже не будут.
Да нет, там не только эти рассказывали, там рассказывали всех подряд.
Ну да, я шучу, конечно.
Да, да. Ну я просто в универе, когда учился, у меня же два экономических образования некоторым образом. Вот. И я, конечно, наслушался разных интересных историй про то, что это хорошо и правильно. Но, как и обычно, все сводится в экономике, да, как это, приведите мне однорукого экономиста.
Да.
Один американский президент сказал, говорит, с одной, говорит,
если
стороны.
Если пользоваться моим приемом, представь, что это видеоигра, вот представьте, что мы играем в Виктория 3, там у вас изначально, скорее всего, экономическая политика будет установлена как меркантилизм, то есть такая довольно средневековая еще экспортно-ориентированная, ее можно сменить будет на, например, протекционизм, который будет по умолчанию устанавливать более высокие пошлины на ввозимые товары. В некоторых случаях это лучше. Но поначалу вам, в принципе, сгодится и то, и другое, потому что вам важно некоторые, возможно, там, товары для себя импортировать, несмотря на пошлины. Немножко вы будете экспортировать, но главным образом вам надо насытить внутренний рынок. Вот когда вы проведете полную индустриализацию, у вас будет большая развитая промышленность, крупный частный инвестиционный капитал, вот тогда он имеет смысл сменить на политику свободного рынка, который уберет таможенные барьеры вообще. Что на экспорт, что на импорт. Просто потому, что у вас внутренний рынок уже будет насыщен одеждой, тканями, мебелью и всяким таким. Вот, и образуется избыток, который вы будете как раз отправлять в другие страны и таким образом захватывать над ними экономический контроль над их рынками, иметь с этого не деньги от тарифов, которые отменили, а вы будете иметь деньги от налогов, которые будут ваша промышленность, ожившая от таких рынков, платить. Более того, в поздней игре захват каких-нибудь развивающихся стран, так сказать, чтобы их рынок к себе присоединить и впаривать им товары, это очень важный момент. При этом не подчиняя их себе напрямую, чтобы не нести ответственность за это их население. Лучше пусть покупает товары. Так что вот все это зависит от того, насколько у вас развита экономика. И я вам скажу так, даже самые развитая экономика все равно периодически начинает вводить какие-нибудь квоты, что-нибудь еще им там не хватает. Вон американцы, да, начали что-то вводить как раз недавно.
Ну, они начали что-то вводить по очень простой причине. Они хотят немножко себе вернуть производство, сделать решоринг, так называемое производство, потому что у них произошел процесс офшоринга этого производства, когда все промышленное производство практически выехало в Юго-Восточную Азию, сперва в Китай, потом во Вьетнам, там, я не знаю, куда еще, в Таиланд, там, куда угодно, и там на Тайвань на этот, и в Корею в Южную, и, в общем, если вы теперь хотите что-то более или менее серьезно произвести, то вам нужно покупать вот у этих вот стран Юго-Восточной Азии какие-то запчасти или прям готовые товары. То есть дошло до того, что даже там, я не знаю, условно, автомобили и айфоны не собирают не в США, а вот где-то в Китае, неизвестно где. Вот. И за это, естественно, понятное дело, тот, кто собирает высокотехнологичную продукцию, тот и зарабатывает на этом деньги. Вот. А если вам
Ладно, еще это. А если вам нужно военную, так сказать, промышленность поддерживать в работоспособном состоянии, у вас все свое там должно быть. А если все это свое, там какая-нибудь, там, я не знаю, какие-нибудь болты какие-нибудь делают за рубежом, или гвоздей не делают у вас, например, или шурупов каких-нибудь особо хитрых, что делать, непонятно. Ну и вот они и занялись этим вопросом. Ну и кроме того, естественно, это выгодно большому бизнесу, да, который, собственно, в США вот сейчас пришел к власти в лице Дональда Трампа, о котором мы поговорим после шоу еще, да. Поэтому, если вы не подписаны, подписывайтесь, чтобы слушать после шоу, там будет тоже разное интересное. Вот, поэтому все эти пошлины и все эти истории, они как раз и призваны... А там же как же все устроено-то? Ну, дорогие сэры с Тайваня, если вы хотите делать микрочипы и продавать их в американских Соединенных Штатах, так вы постройте завод где-нибудь, я не знаю, в Огайо, и делайте свои эти микрочипы в США. И не продавайте их там с пошлиной, там, я не знаю, 30% или сколько, или 10, или 20, сколько там взбредет в голову Дональду Трампу. Вот, пожалуйста, ради бога. Ну и в случае чего, вот у вас уже завод. Он как бы, да, формально тайваньцам принадлежит. Но в случае чего, мы же его сейчас экспроприируем, заберем собственность, назначим собственных менеджеров. Вот, будет все хорошо. То есть одно дело, когда у вас все из-за границы приезжает, а вы только деньги платите. А другое дело, когда у вас все и производится в вашем же государстве. И опять же, вы ни от кого не зависите. И в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, да, вот, например, перестали они дружить с китайцами, да, нужно, чтобы все, что делал Китай, производилось кем-то либо дружественным, условно, либо в самих Соединенных Штатах. Вот тебе, пожалуйста. Вот поэтому все и делается. Для того, чтобы, так сказать, все это было безопасно для, с точки зрения государства американского. Да, это может быть дороже. Да, американцы, может быть, будут работать за большие деньги. Но, по крайней мере, у вас это будет произведено. Вот эти вот машины, айфоны, там все что угодно подставить нужное. Вот, вместо того, что вот китайцы у вас будут делать. Ну и вот таким вот образом и происходят все эти тарифы, они для этого и придумываются, для того, чтобы у вас производство внутри страны начало развиваться. Это, безусловно, имеет и негативный эффект, потому что когда у вас айфоны производились в Китае, они стоили условную $1000. А когда вдруг их начали делать в США, айфон внезапно стал стоить, например, гипотетически, этого сейчас не происходит, ну, например, $1500. Кто за это заплатит? Ну, естественно, американский потребитель. Вот. Ну и кроме того, если пошлину вводить на китайский айфон, тоже за это заплатит, вы правильно угадали, американский потребитель. Вот. Все аналогии, кстати, случайны в этой истории. Ровно то же самое можно заменить на...
Про любую
страну, там, на российского потребителя и, там, я не знаю, на внедорожник, да, вот вместо немецкого автомобиля все теперь покупают китайские автомобили. Потом оказывается, что при атмосферном давлении 791 миллиметр ртутного столба китайские автомобили перестают работать и начинают показывать лампочку «Проверьте двигатель». Вот. Но это отдельный разговор. Опять же, после шоу про это поговорим. Но здесь смысл заключается в том, что любые пошлины в конечном итоге ложатся на плечи ваших собственных граждан. То есть вы пошлины ввели на какой-то товар из Китая, за это заплатят ваши граждане. Да, они могут перестать покупать. Но чтобы перестать что-то покупать, нужно, чтобы либо была какая-то альтернатива тому, что продается задорого теперь из-за пошлины, либо без этого можно прожить. И понятно, что у вас собственное производство этих автомобилей не наладится в одночасье, там, overnight, да, что по-английски называется, вам придется ждать. То есть у вас будет какой-то период времени, пока американский завод по производству этих внедорожников еще не построили, а китайские уже дорогие. Естественно, людям надо на чем-то ездить, они будут покупать дорогие китайские. Вот. Если они покупают дорогие китайские, значит, для них жизнь стала дороже, инфляция. Сами понимаете... Инфляция, она толкает все цены вверх. Если у вас какие-то товары стали дороже, значит, у вас все станут товары дороже рано или поздно. Она вот работает таким образом, эта инфляция. Вот. Поэтому пошлины – это, скажем так, обоюдоострый меч. То есть, с одной стороны, можно себе наладить производство собственного нужного в стране, а с другой стороны, ваши граждане будут страдать. И всегда приходится это балансировать. И поэтому, конечно, идеальный вариант – это когда вы сильный, мощный, все производите сами, умеете это производить, у вас там есть технологии, ноу-хау, все отстают от вас на 20-30 лет, есть. И, естественно, вы всем начинаете навяливать свободные торговли, ВТО и всякое такое. Потому что вы прекрасно знаете, что вы в лидерстве, вас не догонят. И вы можете всем, собственно, вот свои товары и услуги продавать. Естественно, вы заинтересованы в том, чтобы у вас не было никаких там таможенных всяких тарифов. Потому что обычно эти тарифы работают в обе стороны. Если я ввожу против Домнина тариф 20%, то и Домнин против моих товаров тоже введет тариф какой-то. Вот, может быть 20, может быть 30, может быть 15, неизвестно. Но Домнин в накладе не останется, он не будет просто сидеть и смотреть, как я облагаю товары, которые у него производятся, какими-то пошлинами, да, чтобы, так сказать, поиметь с этого бабки, потому что я буду иметь с этого бабки, и они мне в бюджет пойдут. Вот. Поэтому, когда люди начинают утверждать, что мы сейчас обложим весь мир налогом, фактически, на право продавать что-то в американские Соединенные Штаты, ну, это несколько лукавая ситуация, все сложнее. За это заплатит не только весь мир, за это заплатят в первую очередь ваши граждане, которые будут американские, которые будут задорого покупать эти товары. Вот. Ну, если весь мир будет меньше вам этих товаров продавать, потому что, как бы, невыгодно это. Вот. Покупать будут меньше в конечном итоге. Вот и все. Поэтому эта история, да, интересная, и пошлины эти вводятся, а вообще пошлины эти были всегда, на самом деле, большую часть человеческой истории, более или менее организованной, всякие пошлины, сборы, налоги присутствовали в торговле, особенно в международной торговле, да, в том виде, в каком мы ее сейчас понимаем, практически всегда. И отмены этих пошлин, или там очень низкие размеры этих пошлин, это относительно новые изобретения. Это вот этим начали заниматься сперва Великобритания, потом США, когда их экономика выросла до чудовищных размеров, настолько больших, что они могли без каких-либо проблем позволить себе, вот, будучи промышленными лидерами, производить все, что угодно и продавать это всем подряд вокруг себя. Вот. Так что вот такие вот дела. Да. Ну, тем не менее, спасибо тебе, Домнин, за интересный рассказ. Мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Арсению Снегиреву, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Камраду с ником Acid Burn, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, разрешенный пока что везде, приходите и туда. Там происходят тоже разные интересные вещи. Ну и мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 591 выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Думнин
и Урлиен.
Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.